Радио «Свобода». Разница во времени. У микрофона Владимир Торц. На плакате выставки во Франкфурте, о которой мы сегодня вам расскажем, фраза в контексте остального, там написанного и исторического контекста, по-немецки звучащая и воспринимаемая тамошней публикой куда более однозначно, нежели тут же присутствующий русский ее перевод. Выставка называется «Ausgerechnet Deutschland», переведено именно «Германия». Тут же под заголовок «Еврейско-русская эмиграция в Федеративную Республику». А почему, собственно, именно Германия? И что значит это для немцев? Об этом я беседую с куратором выставки в Еврейском музее Франкфурта, научным сотрудником института Фрица Бауэра, доктором Дмитрием Белкиным. Дмитрий, ваша выставка будет, думаю, несомненно интересна, по крайней мере, для части наших слушателей. Но скажите, чем она оказалась так важна и интересна немецкой публике?
Я надеюсь, что немалой части ваших слушателей она будет интересна, потому что известный процент людей, во-первых, живущих в Германии, так сказать, слушающих «Свободу» активно, во-вторых, просто очень любопытно, что происходит с этой миграцией. Что касается немецкой стороны, то, честно говоря, когда меня спрашивают, о чем вы не догадывались в преддверии, так сказать, вашей выставки, я все-таки не мог предположить, что таким будет интерес и резонанс. Я не мог предположить, что министр внутренних дел Германии Томас де Мезье приедет на открытие и будет выступать с большой речью. Я не мог предположить, что все газеты, журналы, радио и так далее будут обращаться к нам. Я думаю, что это связано прежде всего с тем, что представление о том, что в Германии с 1989-90 года, благодаря приезду людей из бывшего Советского Союза, не то что возрождается, а существует опять еврейская жизнь, о том, что возникло или возникает новое еврейское сообщество в Германии, и что, возможно, наш тезис о том, что нормальная еврейская жизнь в Германии и просто жизнь в качестве еврея в этой стране вновь возможна, это вызывает огромный интерес.
В гитлеровское время Германия стала «Юденфрай», свободный, очищенный нацистами от евреев. Это слово ныне знают многие, даже не говорящие по-немецки. Откуда же взялось немецкое еврейство послевоенного времени? И что здесь значит русский компонент, иммигранты из СССР Горбачевской поры?
К 1989 году еврейские общины насчитывали где-то порядка 28-29 тысяч членов, и не исключено, что к сегодняшнему дню, если бы не было большой волны перестроечной из Советского Союза бывшего, еврейство в Германии перестало бы существовать, чисто демографический фактор. Люди, жившие в Германии после войны, это очень интересно, что количество евреев, оказавшихся здесь, фактически совпадало с количеством людей, приехавших из бывшего Советского Союза на сегодня. То есть было порядка 220-250 тысяч человек, в основном бывшие displaced persons, люди, которые были в лагерях для перемещенных лиц в Германии после войны, пережившие чудом, не чудом и так далее, Холокост, и абсолютное большинство этих людей, их семей покинули Германию, потому что они смотрели на нее только как на возможность, так сказать, пересидеть какое-то время, чтобы потом отбыть в Израиль, Америку и в другие страны. Но некоторые остались по разным причинам. И эти некоторые, их было мало с одной стороны, с другой стороны, сам факт их присутствия был очень важным парадоксом, потому что еврейство в Германии, с точки зрения до всего мира, не только еврейского мира, а просто мира быть не могло и не должно было после войны. Но эти люди остались. Проблема была в том, что идентифицировать себя со страной не мог фактически никто из них. Есть Центральный совет евреев в Германии, не немецких евреев, а евреев в Германии называется до сих пор. Это очень важный элемент для понимания того, что еврейство в Германии было очень промежуточным таким элементом. Сумки, чемоданы, на которых люди сидели, так сказать, по их представлениям, мы показываем на выставке классический чемодан еврейской семьи в Германии послевоенной, потому что символически или буквально под каждой кроватью, каждым диваном, в каждой комнате, шкафу находился такой чемодан. Люди не были готовы внутренне жить в Германии и жили в ней тем не менее.
Но откуда взялись евреи в послевоенной Германии? Довоенные-то погибли в ходе окончательного решения еврейского вопроса в лагерях, либо эмигрировали?
Конечно, еврейство в Германии послевоенное абсолютно не было гомогенным процессом, и польские displaced persons, перемещенные лица, не составляли только это еврейство, потому что были волны еще после будапештских событий, после пражских событий, после волны антисемитизма в Польше и так далее. То есть до конца 60-х годов было еще 2-3 небольших волны еврейских миграций в Германию. Вот это все дорусское, так сказать, время. Потом доперестроечная волна. Где-то с 1972 по 1988 год порядка 3,5 тысяч евреев бывшего Советского Союза, приехали в Германию, в основном это был Западный Берлин, и приехали они через Вену. Известный многим вашим слушателям процесс, когда люди по израильским визам выезжали, и потом с помощью ХИАС, тоже известное слово, Hebrew Immigrant Aid Society, они оказывались в Берлине. В Западном Берлине была специальная договоренность, в соответствии с которой Сенат города принимал этих людей.
Доктор Дмитрий Белкин, куратор выставки «Именно Германия», открывшейся в Еврейском музее Франкфурта. О дальнейшем мы с ним еще поговорим. А сейчас я хочу предоставить слово моему берлинскому коллеге Юрию Векслеру, которого я попросил побеседовать о русско-еврейской эмиграции в ФРГ с экспертом по этому вопросу, этнологом из Марбургского университета Карин Кёрбер.
Карин Кёрбер посвятила эмиграции евреев из СССР в Германию несколько исследований. Карин Кёрбер в целом оценивает результаты эмиграции советских евреев в Германию для самой Германии позитивно, но отмечает проблемы, возникшие вследствие неверных исходных представлений как со стороны самих эмигрантов о Германии, так и у принимающей страны о тех, кому был разрешен въезд, говорит Карин Кёрбер. Многие немолодые иммигранты действительно сидят на пособии. Правительство Германии, разрешая иммиграцию, исходило из того, что впускает верующих евреев и возрождает таким образом еврейскую жизнь и поддерживает еврейские общины. Все остальное никто не продумывал. Сами же иммигранты, средний возраст которых был в районе 40 лет, не представляли, насколько трудно им будет найти себе применение на весьма закрытом немецком рынке труда. В результате большой процент людей с высоким образовательным цензом, в прошлом научные работники, профессора, инженеры и так далее, оказались перед непреодолимыми трудностями, так как германская страна не имела программ, которые помогли бы именно этим людям найти свое место в немецких структурах. Совсем иная картина у тех, кто приехал в школьном и студенческом возрасте. Здесь все идет замечательно. Дети еврейской эмиграции из СССР, как правило, лучшие ученики в гимназиях, лучшие студенты, они заканчивают вузы, быстро находят работу и делают карьеры. Что до еврейской жизни как таковой, то там потребовалось организовать процесс приобщения эмигрантов к еврейским религиозным ценностям, и в разных общинах этот процесс проходит по-разному. Поэтому, подытоживая, можно сказать, что правительство Германии в целом не продумало до конца, что за группу людей, которыми оно намеревалось усилить еврейские общины, что за группу Германия принимает и что для нее является необходимым. Именно это и стало причиной многих проблем эмигрантов. Трудно не согласиться с Карин Кёрбер. Прекрасно, что дети эмигрантов уже заметны в немецкой жизни. Многие из них, например, стали юристами, адвокатами, прокурорами, судьями. Среди выходцев из этой эмиграции есть уже и популярные немецкие писатели, как, например, Владимир Каминер и Лена Горелик. Но и в поколении более старшем есть свои достижения. Два полученных в СССР образования, медицинское и музыкальное, оказались более чем конкурентоспособными. Практически все приехавшие врачи, независимо от возраста, в Германии работают. Большой процент успешных карьер и у музыкантов.
Мой берлинский коллега Юрий Векслер и немецкий этнолог и социолог из Марбурга Карин Кёрбер. Радио «Свобода». Программа «Разница во времени», которую ведет Владимир Тольц. Сегодня в связи с недавним открытием во Франкфурте выставки «Именно Германия», посвященной истории и результатам еврейско-русской эмиграции горбачевской поры в ФРГ, мы обсуждаем связанные с этим вопросы прошлого и настоящего. Знаете, это я вновь обращаюсь к куратору выставки в Еврейском музее Франкфурта, научному сотруднику Института Фрица Бауэра, доктору Дмитрию Белкину. Знаете, в Западной Германии 80-х годов прошлого века мне довелось общаться с представителями разных волн русской эмиграции. Так это называлось тогда. Встречался я и с представителями белой эмиграции, и с их потомками, это условно называлось первая волна, и с детьми, высланных Лениным на философском пароходе, и с русскими, эмигрировавшими до Второй мировой, из Прибалтики, и с бывшими власовцами, из ДП, с немцами, Volksdeutsche, и, разумеется, с представителями так называемой третьей волны, среди которых были и советские невозвращенцы, и советские диссиденты, и советские сионисты. Вот что хочу сейчас отметить. В любой из этих разномастных эмигрантских общностей, а больше других среди третьей волны, находилось немало людей к еврейско-русской эмиграции времен советской перестройки, относящихся несколько свысока, пренебрежительно, а то и осуждающе. Одно из высказывавшихся тогда обоснований этого – мы идейные, мы противники режима, мы унесли с собой Россию, и вообще мы не в изгнании, а в послании, а эти – колбасники. Я вообще не употребляю это определение, но из песни слова не выкинешь. То есть они эмигрировали не по религиозным или идейным мотивам, там, либерализм, антикоммунизм, сионизм и тому подобное, а погнавшись за немецкими материальными благами, за сытой жизнью. Отсюда и название «колбасная эмиграция». Причем можно было наблюдать и комические, смешанные варианты. Например, недавних эмигрантов в Израиль, декларирующих свою преданность сионизму, но при первой возможности переселявшихся в Мюнхен или в Берлин. Вообще же, эмигрировать в ФРГ не немцам до горбачевской поры многим в СССР казалось западло и постыдно. Тут явно еще звучало эхо войны. Так вот вопрос. Чем, по вашему мнению, эта волна еврейской эмиграции из СССР в Германию отличалась от других еврейских переселенцев туда и от других пластов советской эмиграции тоже? И вообще, насколько эти разнокультурные и разноэтнические компоненты сливаются в современной Германии и чем они разнятся друг от друга? Доктор Белкин, прошу вас.
Это очень важный вопрос, и мы пытаемся на него ответить тем, что мы, так сказать, тему колбасности немножечко, так сказать, деконструируем и пытаемся развернуть и сказать о том, что прагматичное отношение к отъезду и представление о том, что волна 90-х годов, люди просто решали в конечном итоге, что предпочтительнее на сегодня, и выбор фактически был только между Израилем и Германией. Ответ многих был Германия именно в силу того, что хорошая социальная программа плюс Европа плюс недалеко, он преобладал над тем, что вы назвали, пользуясь молодежным жаргоном, в общем, старое слово, известное нам всем еще с юности, западло, да? Тема западло, она для нас еще была очень существенной, когда я думал о том, как мы назовем этот проект. Ausgerechnet Deutschland, именно Германия, исключительно Германия, Германия со всех дел, так сказать, в результате всего. И это был очень существенный момент, потому что все мы в конечном итоге сталкивались с этой темой, когда где бы то ни было, на Украине или в России, или в Израиле, или в Америке, мы слышали, как в качестве евреев Германия, но это невозможно, я не могу себе представить. И это, конечно, создавало элемент того, что, ну, просто было такое вот известное внутреннее беспокойство. То есть позволяет ли совесть, так сказать, с одной стороны. С другой стороны, к началу 90-х о Германии знали очень мало. Я думаю, что представления людей, уезжавших туда, были между двумя полюсами. Гитлер, с одной стороны, а с другой стороны, Гёте и Гейне. Потому что мысль о том, что страна, так сказать, нацизма, а с другой стороны, страна высокой культуры, поэтов и философов, не существовали у многих. В частности, для меня было очевидно, что когда я узнал, что мне нужно ехать на юг Германии, я очень рад был, что за углом буквально был университет Тюбингена, да, где я могу учиться, и представления были вполне такие вот идеалистические начала 20-х годов. Что касается разницы границ между поколением 70-х, 80-х и поколением 90-х, то я думаю, что 220-230 тысяч человек, которые приехали в 90-е годы, они просто не были настолько гомогенны, я думаю, насколько гомогенным и более-менее цельным было поколение более раннее. Потому что в основном, собственно говоря, в том поколении речь шла о, ну, советских интеллектуалах, которые во многом по разным причинам покидали страну, сильно ярко выраженным еврейским сознанием, которое, тем не менее, не мешало все равно развернуться и не поехать в Израиль, не поехать в Америку, а из Вены поехать в Западный Берлин. В этой эмиграции было очень много всего, как и очень много всего было в перестроечном времени. Вы знаете, в нашей выставке мы открываем ее разделом, посвященным перестройке, и идея основная – показать одновременность всех событий, потому что очень сильная фотография у нас есть, демонстрация коммунистов в ноябре 91 года. Параллельно сразу, как ось, так сказать, на другой стене фотографии знаменитой немецкой фотохудожницы Барбары Клем, которая снимала синагогу в Москве в это же время. Есть переполненная синагога, начинается немецкая жизнь. С другой стороны, мы показываем банка классическая советская, наполовину наполненная водой фотография, люди, сидящие, заряжающие эту воду, потому что евреи или коммунисты или в это время, как всем известно, собирались у телевизора, и 150-200 миллионов человек позитивно заряжали воду после дневных занятий любыми идеологическими делами. И показать эту разноголосицу, эту невообразимую полифонию. И тут насколько разные. Это были люди, приехавшие уже в Германию и в то же время в Израиль и в Америку, в это время из Союза. Это одна из наших целей. То есть ни в коем случае ни Кафки, ни Эйнштейны, ни в коем случае не мини-олигархи, так сказать, а смесь всего, смесь языков, потому что, как бы, существует, вам известно, тоже очень мощная дифференциация в этой эмиграции 90-х годов. Москва, Петербург, немножечко Киев и, ну, грубо говоря, Жмеринг, так сказать, маленькие городки, да. Это разница огромная. Этого не было, безусловно, в поколении 70-х годов, 80-х, потому что там было все-таки больше, с моей точки зрения, столичной публики в классическом интеллигентском, так сказать, советском смысле слова.
Доктор Дмитрий Белкин, куратор выставки «Именно Германия», открывшийся в Еврейском музее Франкфурта. Слово моему берлинскому коллеге Юрию Векслеру.
Весь спектр обсуждаемых и представленных на выставке во Франкфурте проблем виден и в проведенном мною блиц-опросе иммигрантов.
Мы из Москвы. Я 46-го года рождения. Муж 38-го года.
Мне 38 лет. Я полпрофессии врач с Украины, из Днепропетровска. Я уже давно работаю. Я в 2003-м в январе мы приехали. В январе 2004 года я начал работать.
Я приехал с Узбекистана, Ташкента. Инженер-гидролог. А сейчас помощник продавца.
Мы приехали из Харькова в октябре 95-го.
Музыкант, диджей, прежде всего музыкант, да. Как музыкант, лидер группы Red Front, как диджей с Володей Каминером, проект Russian Disco. Ну вот, это основное.
Мне 27 лет. Я приехала в 98-м году в Германию из Санкт-Петербурга. Я закончила здесь университет. Еще сейчас прохожу стажировку, то есть еще не полный юрист.
Даже по простому разнообразию фамилий, опрашиваемых мной, можно сделать вывод о том, что многие приехавшие дети смешанных браков, что создавало дополнительные трудности по приему в еврейские общины, куда принимали только тех, у кого было доказано еврейское происхождение матери. Вопрос первый. Почему вы приехали именно в Германию? Был ли у вас выбор?
Мне было важно уехать именно в Германию. Приехали друзья сюда, и для нас это было существенно важно быть вместе с друзьями, которых до этого уже уехали дети, они были здесь. Ну и у сына здесь были друзья, поэтому он тоже стремился. В общем, Германия, другая страна не обсуждалась, ни Израиль, ни Америка вообще не обсуждались.
Выбор у меня, как у любого советского еврея, был между Германией и Израилем. Я выбрал в пользу Германии, в пользу Европы, в пользу нерелигиозного государства, которое находится, к тому же, ближе к родине. В первую очередь, нерелигиозность меня привлекла, потому что я по происхождению полуеврей.
Нет, выбор был или Израиль, или Германия.
Почему Германия?
Германия. Ну, наверное, более спокойнее, потому что все-таки войны нет. Израиль, конечно, неспокойное государство. В Германии очень много друзей, еще это два. Я в гостях была в Германии перед этим. Очень не хотелось, чтобы сын на войну попал. Правда, никто от этого не застрахован еще и сейчас, но тем не менее.
На самом деле выбора не было. С Америкой не вышло. Вопрос с Израилем как бы не стоял, потому что, скажем, климата и многонациональной семьи моей. То есть с Израилем не было уверенности, что там будет всем хорошо. А с Германией уверенность такая парадоксальным образом была. Я и моя семья успели побывать здесь даже еще до падения стены и, собственно, и после. И было более-менее реальное представление о том, куда мы едем, что, опять же, согревало, потому что с Америкой и Израилем такого не было.
С одной стороны, хотелось уехать и начать какую-то новую жизнь в Европе, в Германии. Вот. Но, с другой стороны, был страх, потому что мы до этого, например, никогда за границей не были, Европу не видели. И у меня мама, поскольку она одна решила с двумя дочками, одной еще к тому же инвалидом, ехать в Европу, то для нее это было, конечно, такое непростое решение.
Вопрос второй. Хорошо ли вам в Германии? Не жалеете ли вы о том, что приехали именно сюда?
Ну, в общем, да, удовлетворены, потому что сын кончил университет, стал доктором химии, работает, у него семья, двое детей. Но ехали, вы же понимаете, это по-честному, ехали ради него, и поэтому, в общем, так как у него подход более-менее сложилось. Ну, а мы, нам в России, в общем, особенно ничего не светило в тот период, когда мы вот уезжали. Ну, и, в общем, судя по тому, как там сейчас люди живут, и как мы здесь, грех жаловаться, так, по-честному.
Мне здесь нормально, мне здесь комфортно, конкретных никаких ожиданий не было, поэтому я удовлетворен тем, как все развивается. Профессиональная жизнь занимает большую часть моей жизни. Человек семейный, но профессия для меня занимает очень большое место.
Ну, намного лучше, чем дома. Уже, конечно, привыкли, но есть свои плюсы, свои минусы, как и везде, правильно? Поэтому, как бы, я считаю, что комфортно в Германии намного. После того, как уехали с Узбекистана, там было очень сложно.
Я здесь уже 15 лет, если не больше. И пока назад не тянет.
Ну, суммируя за меня за мам очень сложно, поскольку мы представители абсолютно разных возрастов, и я не думаю, что у нас общее мнение на этот счет. Для нее идея поехать в Германию была жертва, конечно, в социальном плане и в профессиональном, и в различных планах, потому что здесь она уже не могла себя больше реализовывать. Но я считаю для себя, что это было хорошее решение. Я не могу оценить альтернативу, как бы выглядели, если мы поехали в другую страну, но я очень довольна тем, как моя жизнь сложилась и как я как личность развилась. Поэтому я благодарна моим родителям, что они приняли такое решение.
И мой заключительный вопрос куратору выставки о еврейско-русской эмиграции в Федеративную Республику из СССР, доктору Дмитрию Белкину. Скажите, насколько эта волна эмиграции, начинающаяся с Горбачевской перестройки, сливается с другим населением Германии? И что она значит для страны, сравнительно недавно на наших глазах осознавшей себя многонациональным государством?
Да, это многонациональная страна, безусловно, которая в 90-е годы параллельно проходила процесс очень жесткого понимания того, что она уже является таковой, потому что уйти от мононациональности восприятия, так сказать, самих себя и иностранцев, приезжающих в страну, было очень непростым делом для большинства населения Германии. Я думаю, что один из тезисов нашей выставки, он скорее в будущее обращен, а не отражает реальность, потому что нынешнее. Потому что мы исходим из того, что возникшее немецкое сообщество, мы называем его немецкое еврейство 2, немножечко, так сказать, вспоминая тезис Владимира Поперного о культуре 2, так сказать, параллельной Советскому Союзе. Но здесь мы имеем в виду, что первое еврейство закончилось в 1933 или в 1945 году, точнее говоря. Послевоенное еврейство не идентифицировало себя со страной. На сегодня есть шанс, что прагматичное, конкретное отношение к стране, в которой, так сказать, нашим детям будет лучше житься, возможно, эти дети получат, так сказать, образование хорошее, что происходит уже на сегодня, и будут работать и так далее, это преобладает у большинства. Я думаю, что статистики показывают, что идентификация со страной пока еще, к сожалению, минимальна, потому что просто не все люди еще, далеко не все работают, далеко не все знают язык, далеко не все смотрят телевидение, потому что в конечном итоге гораздо больше и чаще можно увидеть Путина и Медведева, чем Меркель и Вестервелле по телевидению в русско-еврейских квартирах в Германии. Но дело это не меняет, и я исхожу из того и очень надеюсь на то, что элемент нормальности, в том числе прагматичной нормальности, приведет к тому, что еврейское сообщество в Германии будет существовать. И стране оно, безусловно, дает очень много уже сегодня, потому что эти люди высококвалифицированные, эти люди говорят на 2-3 языках, эти люди имеют несколько гражданств, ездят по всему миру, и элемент транснациональности тоже очень-очень-очень помогает Германии с моей точки зрения и будет в будущем помогать.
Дмитрий Белкин, а также берлинский корреспондент Радио Свободы Юрий Векс, марбургский этнолог Карин Хёльбер и жители ФРГ Сони Фрейдфельд, Михаил Бурбелко, Алла Курбанова, Юрий Гурчин и Полина Листерман в передаче, посвященной проблематике открывшейся во Франкфурте выставки именно Германии. Продюсер этого выпуска «Разница во времени» Марина Смирнова, автор и ведущий Владимир Торц.
Свобода в клубах. Писатели, художники, милиционеры, священники, музыканты и поэты, философы и революционеры встречаются за столиком свободы в столичных клубах. Воскресенье в 11 утра и в 22 часа. Понедельник в 7 и 14. Слушайте «Свободу».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. В Томске мировой суд принял решение арестовать 2 активистов оппозиции, задержанных сегодня за попытку провести несанкционированный митинг в центре города. 1000 человек по всей России сегодня в так называемый День гнева вышли на акции протеста против ущемления их гражданских прав и свобод, а также против социально-экономической политики властей. Акции прошли в частности во Владивостоке, Иркутске, Новосибирске, Ижевске, Казани, Москве, Петербурге, Калининграде. В Амурской области 30 детей госпитализированы в инфекционную больницу с признаками пищевого отравления. Заболевшие воспитанники коррекционной школы-интерната в поселке Новобурейске в возрасте от 9 до 16 лет. В Сомали убит высокопоставленный руководитель исламистской группировки «Аль-Шабаб» шейх Дауд Али Хасан. Как отмечают информационные агентства, убитый руководил операциями экстремистов вблизи границы с Кенией. Правительство Афганистана утверждает, что недавние аресты в Пакистане лидеров движения «Талибан» негативно сказались на переговорах афганских чиновников с боевиками. Соответствующее заявление распространила сегодня пресс-служба афганского президента Хамида Карзая. Генеральный секретарь Он Пан Ги Мун встретился сегодня в Рамале с премьер-министром палестинской автономии Салямом Фаядом и заверил его, что Ближневосточный квартет международных посредников решительно поддерживает усилия палестинцев по созданию собственного государства. Папа Римский Бенедикт XVI сегодня попросил прощения у жертв ирландских священников-педофилов. В письме, обращенном к ирландским католикам, он сказал, что жертвы педофилов чувствуют себя преданными церковью. Удмуртия с 28 марта нынешнего года перейдет на московское время. Такое постановление подписал сегодня премьер-министр России Владимир Путин. Сейчас удмуртское время опережает московское на 1 час.
Радио «Свобода». У микрофона Анатолий Стреляный с передачей «Ваши письма». Среди слушателей «Свободы» есть большие поклонники экзаменов. Эта тема уже звучала в нашей передаче. Само по себе это увлечение надо, наверное, считать положительным, хотя бы потому, что и понятие, и слово «экзамен» пришло в Россию с Запада. А вот идея заменить экзаменом демократию – это нечто доморощенное. Читаю. Если мы хотим, чтобы нами управляли компетентные люди, они должны пройти серьезный экзамен. Другого критерия определения компетентности люди не знают. А кому быть экзаменатором? Конечно, машине. Человек эмоционален, его может подкупить внешнее обаяние, подвести интуиция, ему можно дать взятку. А машина лишена этих недостатков. В нее должны быть заложены тесты на компетентность, находчивость, порядочность, а также на эрудицию, знание Конституции и ее грамотную защиту. Экзамен должны сдавать и белые, и красные, поскольку заведомо неизвестно, где находятся лучшие. Если люди увидят, что их положение в обществе прямо зависит от экзамена, они потянутся к знаниям, а не к бутылке с пивом. Тогда встает и другой вопрос. А зачем нам нужны политические партии с их интригами, вечно меняющимися лозунгами и лидерами с поливанием друг друга помоями? На этом до свидания. В каком-то смысле автор этого письма прав. Очень многие, если не все несуразности в общественных делах могут быть объяснены в конечном счете недостатком знаний у населения и правителей. Это, наверное, единственный из недостатков, которого большинство не чувствует. Тем большего почтения заслуживают те единицы из нас, что выбирают для себя поприще ученого, исследователя, кто посвящает свою жизнь удовлетворению своего любопытства по возможности за казенный счет. Это особая порода. Человек встает и ложится с мыслью, что он чего-то не знает. Представляете, какая скромность и какая любознательность. Мысль о том, что государством должны управлять ученые, лучшие из ученых, высказана в незапамятные времена. Но в письме, которое вы слышали, самое интересное – вопрос о партиях. Зачем они нужны, если командный состав Отечества будет подбирать умная машина? Риторический вопрос, он предполагает ответ – незачем. Большой поклонник экзаменов, этот человек не подверг, как водится, экзамену себя, не спросил себя перед тем, как выносить смертный приговор партийной системе. А что я знаю об этой штуке? Что я знаю о том, что такое партии? Что собою представляли попытки обойтись без них? Почему эти попытки заводили в тупик, нередко кровавый? Эти вопросы заставили бы его засесть за книги. Года 2-3 ему было бы чем заниматься. Но это ему не пришло в голову, потому что голову его поразила конструктивная идея. Ну, их эти партии. Между прочим, эту мысль нашего слушателя уловил такой чуткий к народным мнениям и чаяниям человек, как господин Путин. Он тоже говорит, что партии себя изжили в современном мире. В Генеральную ассамблею Объединенных Наций пишет тренер Кирилл Инясевский нам прислал копию. «Многоуважаемые господа, убежден, что человечеству на планете Земля следует объединиться, нацелившись на построение заслуживающей его сущности цивилизации, мирной, справедливой, подлинно созидательной и перспективной, с ненасильственным лидером, Организацией Объединенных Наций, действующей в соответствии с научно обоснованной целесообразностью». К этому письму автор прилагает рукопись своей книги. В ней он, по его словам, пытается разобраться, почему наша цивилизация никак не может стать действительно цивилизацией без кавычек. Если выразить его ответ двумя словами, то вот он, руководители плохие. Того же мнения и многие слушатели Радио Свобода. С большим негодованием он пишет о бескультурье, заполонившем современный мир, и вносит следующее предложение. Государству, пока оно еще существует, следует не скупиться и выделять средства на должное поддержание выдающихся творцов литературы и искусства, а для охраны культуры произведений, появляющихся в этой сфере творческой деятельности, изолировать их от всего порочного, пошлого, развращающего, вводить цензуру, не политическую, а подлинно высоконравственную, цивилизованную и потому общедоступную, открытую. Не хотелось бы мне, господин Инясевский, жить на таком белом свете, где господствовала бы цензура, пусть и подлинно высоконравственная, да к тому же общедоступная. Такого жестокого и тупого цензора, как толпа, не было, нет и быть не может. Вообще открытые письма, обращения, в том числе в ООН, это литературные произведения, публицистика, писательство. Автор уже любого литературного произведения лучше мечтать только о том, чтобы оно было обнародовано, понимая, что все остальное от него не зависит. Если же он надеется своим словом преобразовать или хотя бы улучшить мир, то его не минует очень большое разочарование, постигающее всех проповедников, будь то Григорийского рода, Лев Толстой, Александр Солженицын. Кирилл Инясевский, кстати, приводит выдержку из статьи Толстого, написанной на исходе Первой русской революции в 1907 году. Тогда было убито много людей власти и властью, разгромлено много помещичьих имений. Прочитаю несколько строк. «Вся Россия стонет от ужаса вырвавшихся наружу ничем не сдерживаемых зверских инстинктов, побуждающих людей совершать самые ужасные, бессмысленные убийства. Не могут не видеть русские люди того, что все потраченные во время революции усилия, вся пролитая кровь не уничтожила бедность и зависимость трудящихся от богатых и властвующих, не прекратила те траты народных сил на захват чужих владений, на войны, не освободили народ от власти немногих. Ведь стоит только людям, думающим, что они верят в христианство, выбросить из него все те бессмыслицы о троицах и происхождении Святого Духа, а верующим в науку выбросить из нее многочисленные и сложные рассуждения о праве, государстве, представительстве, прогрессе, а вместо этого признать только одну простую и ясную истину о том, что человек не должен убивать человека, и тотчас изменился бы весь существующий ужасный зверский строй нашей жизни», — писал Толстой. Пишет Вячеслав, называет себя наблюдателем сверху, пишет о моей особе, но то, что он пишет, имеет некоторое общественное значение. «Мы давно знакомы заочно, я вас и других слушал сквозь глушилки, но о вас мнение неположительное. Как многие русские продались за колбасу, вас в этом и раньше обвиняли. Вы мне интересны, как кролик. Вы же были успешны в Союзе. Что вас потянуло на Запад? Генетика? Если такой умный, надо бороться здесь, с этой системой». Вячеславу за меня отвечает Роман из Донбасса. Он тоже называет себя наблюдателем, но наблюдателем снизу. Ты продал свою душу американцам, как только прикоснулся к компьютеру, и тем более после выхода в сеть. Только совок — это неблагодарное людишко, которое фактически без Запада ни единой минуты прожить не сможет, но шаблонный мозг тупо не признает этой зависимости от западного мира. Без Америки долбил бы до сих пор пишущую машинку или копил бы на комп половину своей жизни, как кубинцы, но все равно не воспользовался бы без зоркого ока какого-нибудь ГБшника. Видите, друзья, какие непростые отношения у национально-государственного патриотизма и глобализма. Первый со всеми своими потрохами давно в плену у второго, но не осознает этого. Неплохая картинка к знаменитому образу прогресса. Это образ ангела с распростертыми крыльями. Он летит вперед, в будущее, но лицом обращен назад, в прошлое. Он хотел бы остановиться, остаться во вчерашнем дне, что-то там доделать, но не может, потому что у него нет власти над ветром, который со страшной силой дует в его крылья и несет его в завтрашний день. В двух предыдущих передачах мы говорили об американской страсти к перемене мест. Один слушатель назвал это сугубо американской паранойей, то есть навязчивой идеей. Сурово осуждает за это непоседливых янки и заодно меня, который и так далее. По этому поводу пишет Влад из Одессы. Но если для кое-кого США не указ, то могу сказать, что в нашей недалекой соседке Финляндии народ тоже не сидит на месте. Кочует туда, где есть работа по его профилю в данный момент. Дело в том, что финский рабочий или специалист может продать свой дом в одном городке или городе и за эти деньги купить себе дом или квартиру в другом месте. Многие финны за свою жизнь меняют место жительства несколько раз. Вот пример. В городке Раума есть судостроительная верфь, даже две, Раума-Ярд и Холминг. Когда были большие заказы, в том числе и от СССР, туда перебралось множество специалистов, нужных в судостроении. Когда к началу 90-х наступил спад, то эти люди переехали в Турку или переучились и пошли в другие отрасли промышленности. У нас же рабочий человек – это крепостной, привязанный к градообразующему предприятию. Здесь он учится в школе, затем идет на завод и работает, не имея возможности уехать, потому что выкинут из очереди на квартиру. Получить ее на новом месте немыслимо, вот и тянет лямку до пенсии. Сейчас большинство таких заводов и фабрик остались без военного заказа и рухнули. Бывшим труженикам деваться некуда, остается пьянствовать, нищенствовать и проклинать демократию, пишет Сергей из Харькова. Если присмотреться повнимательней, то понимаешь, что за 20 лет то можно было построить нормальное общество и жить начать по-человечески, а не так, как живем. И обида закипает на людей, призвание которых освещать проблемы и предлагать обществу способы их решения. Этим должны заниматься журналисты, и Анатолий Иванович позиционирует себя на передовых рубежах продвижения идей реформирования российского общества, мне так кажется. А разъяснений внятных я ни разу от него не слышал, только критику». Вот цена, Сергей, журналисты виноваты. Путин где-то такого же мнения. И Лукашенко, и Чавес. Я тоже сожалею, Сергей, что не дал разъяснений, которые вами были бы признаны внятными. Дело в том, что у меня самого нет внятного и, главное, однозначного ответа на вопрос, почему за 20 лет не появилось нормальное общество ни в России, ни у вас в Украине. Есть один ответ, его в последние годы часто приводят, расшифровывая и разжевывают, но он пришел из древности, от мудреца, сказавшего следующие золотые слова: «Какие нравы такое и общество!» А я как раз 20 лет назад сочинил крылатое выражение «Не жди свободы, лучше человека». То есть какой человек, какой народ, такая у него и свобода. Однажды во время застолья подарил это выражение «Не жди свободы, лучше человека» поэту Евгению Евтушенко с тем, чтобы оно стало первой строкой рукой его стихотворение. К утру оно было готово. Стоит ли говорить, что лучшей строкой в этом стихотворении считаю мою? Уверен, что Евгений Александрович меня поймет, а может быть, как человек великодушный, и согласится. Валентин из Иваново пишет. Судя по всему, дела в РФ хуже некуда. У нас в Иванове все стоит, пашут только развлекательные центры. Так это всего в 300 километрах от Москвы. Ни о каких инвестициях и инновациях никто и не слышал. А по ТВ бравурное и беспорядочное вранье. Правая рука не знает, что делает левая. В верхней элите полный маразм. Истинная и единственная у них экономика – грабеж нефти и газа. Цены растут, как на дрожжах, и раздувает инфляцию именно власть, поднимая ежегодно тарифы на газ. Уже ни одно предприятие не может платить по этим воровским тарифам. Нарастает терроризм. Очевидно, это агония. Конечно, Россия велика, сразу не помрет, но тенденция очевидна. Следующее письмо может служить ответом на этот прогноз слушателя «Свободы» из Иваново. Пишет Андрей из Москвы. «Современная Россия – империя. Разлагающаяся и умирающая, но империя. Путин и Медведев – это всего лишь ликвидационная комиссия. Их историческая миссия – ликвидация Российской империи. Миссия трагическая, но неизбежная». Автор обращает внимание на такой образец, как Сербия и Южнославянская империя. «Только-только закончился первый этап, — пишет он, — распад империи, начался второй, строительство национальных государств, и все вчерашние противники движутся в одном направлении, в Европу. Обхохочешься. Надо было воевать друг с другом, замочить в сортирах десятки тысяч человек, превратить в изгнанников сотни тысяч, чтобы в итоге все оказались в одном месте, хоть и на некотором отдалении друг от друга». Так, на всякий случай. Здравствуй, редакция. Письмо из Мытищ. Олимпиадный психоз явился эхом тех триумфов, которым приучили в эпоху брежневского застоя. Ни Ленину, ни Сталину, ни даже Хрущеву не приходило в голову заменять коммунизм олимпиадами и хоккеем, как тогда шутили. В наши дни произошла трагикомическая отрыжка. В каждом выпуске новостей мусолили турнирную таблицу, других событий будто не было. Огромная часть населения и газеты разразились истерической реакцией по поводу провала. Не власть, Анатолий, а народ капризно требовал, чтобы ему вернули любимые спортивно-великодержавные погремушки в индоположном первое место. Все негодовали. Коммунисты требовали у антинародного режима и олигархов, чтобы проклятые эксплуататоры обеспечили обездоленных трудящихся медалями и шайбами, а дальше буржуазия и пролетариат должны бы были слиться в одном патриотическом экстазе. Национальной идеей вместо мессианского православия стал канадский хоккей. Так на полном серьезе заявил легендарный депутат Госдумы Третьяк. Эта истерия, продолжает автор, показывает комичную спесь и подлость этого общества. Им ведь наплевать, Анатолий, что медалик не добрали из-за усиления борьбы с допингом, а также потому, что стало меньше желающих колоться, потому что пойти в ГАИ и брать взятки выгоднее, чем надрывать себя в большом спорте. А мне хотелось бы поздравить дорогих россиян с большим успехом. Вдумайтесь, по продолжительности жизни среди мужчин они занимают 100 какое-то место. По преступности и коррупции, по многим другим статистическим показателям экономики, культуры, науки опустились ниже многих стран Черной Африки. А вот на Олимпиаде заняли почетное 11 место. Передайте это мое поздравление и исполните для россиян любимую песню. В спорте надо жить честно, надо побеждать ярко, сложат и о нас песни, будет небесам жарко. Не подпевал ли этим куплетом святейший патриарх, будет небесам жарко, благословляя на великие победы, скажем, молодцы черти российских героев спорта в Ванкувере. Валентин Салазкин. Спасибо за письмо, Валентин. Как и многие наши слушатели, беспощадны вы к начальству, беспощадны. Что примечательно, начальство не делят на опытное и начинающее. Требования к тому же патриарху предъявляют без скидки на то, что патриарх он начинающий, не приобрел опыта, чтобы безошибочно решать, кого на что и при каких обстоятельствах уместно благословлять, а кого лучше воздержаться, чтобы не стать героем письма вроде вашего. Автор следующего письма никак не может смириться с отсутствием Крыма в составе России. «Горюю и огорчаюсь до боли в сердце», — пишет он. Грешит на Ельцина, ставит ему в вину непонимание этнической окраски всех пространственно-временных масштабов, его слова. И дальше. Борис Николаевич перепутал карту с территорией. Карта — это схема, а территория — это живая твердь, отвоеванная и защищенная именитыми и безымянными героями, жизнями ни одного поколения российских людей. Небрежно отписать воды и земли значит сильно обидеть своих граждан, особенно стариков военных, по возрасту не способных понять и принять новые взгляды на старые границы. Он подмахнул договорчик о разделе Советского Союза, и отошли земли, города и гавани, политые русской кровью, к суверенной Украине. Простые украинцы, в общем-то, ни в чем не виноваты, а уж их администрация знает, как вцепляться в подарки. Судя по слогу, это пишет человек немолодой, образованный, технарь. У него боли в сердце, поэтому, видимо, молчит его память. Он забыл, как было дело, в какой обстановке. Или и не знал. Очень многие современники великих событий не обращают на них должного внимания. Один герой Галсуорси умудрился не заметить Первую мировую войну. Договорчик о разделе Советского Союза все, включая Ельцина, подмахнули в высшей степени сознательно. Разойтись, признав существующие границы союзных республик, вполне отдавая себе отчет, что они произвольны, это был единственный способ избежать крови по югославскому варианту. Население всего бывшего СССР согласилось с таким решением. Далеко не всегда миллионы людей проявляют такое дружное здравомыслие. Боли в сердцах появились позже, когда за обработку мозгов взялись Зюгановы, Жириновские, Лужковы и прочие. Хочу вернуть ваше внимание, друзья, к тому слушателю «Свободы», который, окинув мысленным взором современную Югославию, заметил, что все, без исключения, ее части идут в Объединенную Европу, то есть они опять будут в одном государстве. Невольно хочется спросить вместе с ним, так зачем пролили столько крови друг друга? И может действительно случиться так, что в том же государстве в конце концов окажутся и Россия с Украиной, и Белоруссия, и Казахстан. Россия, правда, перед этим, по его мнению, дораспадется. Я вспоминаю 89-й год, свое путешествие по Украине, подробно рассказывал о нем по радио «Свобода». До распада СССР оставалось 2 года. Для кого-то была дикой сама мысль об этом, другие понимали неизбежность предстоящего. Пришлось слышать разговоры и о Крыме. Западная Украина, между прочим, была за то, чтобы отдать его России, а Восточная говорила, с какой стати. Эту разницу помню очень хорошо, она меня поразила. Ну, а после Беловежья уже ни Украина не могла отдать Крым при всем желании, ни Россия не могла его принять, тоже при всем желании. Иначе могло бы пролиться много крови в других частях бывшего Советского Союза, и больше всего русской крови. В письме слушателя «Свободы», который горюет до боли в сердце, самые опасные слова о живой тверди, отвоеванной и защищенной именитыми и безымянными героями, жизнями ни одного поколения российских людей. Закрыть кавычки. Печально читать это у образованного человека. Он словно не знает, как дорого заплатила евроатлантическая цивилизация за то, чтобы объявить, наконец, вне закона такие доводы. Просто не хочет знать, как часто слишком заинтересованное понимание этнической окраски всех пространственно-временных масштабов превращало жизнь миллионов в ад. Боль в сердце отшибает память. Любой политик, пишет Семен из США, априори автократ, его цель – власть, но в стремлении к ее абсолютизации его останавливают законы страны и реальное разделение властей. То есть у него, как всегда, два выхода – или соблюдать Конституцию, сохранив демократию, или нарушить ее, не называя, конечно, вещи своими именами. Однако, нарушая Конституцию, наряду с захватом средств коммуникации и используя массовую демагогию, пропаганду, властитель забирает всю власть себе. Но есть еще два обязательных условия захвата автократом, диктатором власти. Недовольство народа своим жизненным уровнем, попросту говоря, нищета и рабская психология, вызванная многолетним, иногда многовековым подчинением. Общество нищих и рабов не может быть демократическим, а став таковым, неизбежно вернется к диктатуре. Недаром Моисей 40 лет водил свой народ по пустыне, чтобы в живых не осталось ни одного раба. Я думаю, продолжает Семен, что ставить вопрос так, или благополучие, или свобода, неверно. Но в вопросе о переходе к демократии благополучие все-таки должно идти первым. Первый шаг сделан, капитализм на марше. Дальше уничтожение монополизма, прежде всего государственного, в бизнесе, резкий экономический рост, а там уж и рукой подать. На все про все лет 30, при хорошем раскладе, пишет Семен. Спасибо, Семен, мне тоже кажется, что не меньше 30. Но когда читаешь некоторые письма на радио «Свобода», то нет, нет, да и подумаешь, что не хватит и 100. На волнах радио «Свобода» закончилась передача «Ваши письма». У микрофона был автор Анатолий Стреляный. Наши адреса. Московский, 127-206, Старопименовский переулок, 18. Пражский адрес. Радио «Свобода», улица Виноградска, 159А, Прага, 10, 102-0. В интернете я в списке сотрудников русской службы на сайте свобода-ньюс.ру.
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Вся политическая полемика теперь идет за, против, на баррикады и не на баррикады. Кто не на баррикады, те за преступный режим.
Мнение экспертов и обывателей.
Движемся опять к большой холодной войне. Ну, правда, у всех будет работать. Когда была холодная война, заводы наши работали.
Итоги недели «Радио Свобода» каждую субботу с 7 до 9 вечера.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Возмущение дипломатов вызвано тем, что в сюжете рассказывалось о
реакции... Суд признал семерых участников нападения на африканцев, совершенного
один. Еврогруппа подчеркивает, что греческие власти не просили...
В течение этого времени он неоднократно получал взгляд.
Россия может поработать над улучшением экологической ситуации в Сочи.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Свобода, мифы и репутация. Какова цена устойчивых мнений о людях и событиях культурной жизни? Первый раз в эфире в воскресенье в 16, повтор в 1:00 и 5:00 с воскресенья на понедельник. Мифы и репутация.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 6150, 9405 и 9520. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».